Исторический календарь.
3 сентября в России отмечается памятная дата – день окончания Второй мировой войны. Ранее этот день уже в современной российской истории отмечался 2 сентября. Однако в федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России были внесены изменения. По мнению российских политиков, инициировавших перенос даты, это направлено на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечивание достойной памяти погибших при защите Отечества. И тут надо вспомнить, что изначально этот праздник был учрежден именно 3 сентября 1945 года, на следующий день после капитуляции Японии во Второй мировой войне, указом Президиума Верховного Совета СССР как День Победы над Японией. И именно эта дата увековечена на медали за победу над Японией, которая тогда же была учреждена. Описание медали. На лицевой стороне профильное погрудное изображение Сталина. В верхней части по окружности надпись «За победу над Японией». На оборотной стороне надпись в две строки 3 сентября 1945 года, над которой помещена пятиконечная звездочка. И празднование именно 9 мая Дня Победы Красной Армии и Советского Народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 годы было введено указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945. Кстати, Китай тоже отмечает День Победы над Японией 3 сентября. Праздник называется «День Победы китайского народа в войне сопротивления Японии». По соображениям дипломатии и политкорректности в отношении Японии, китайцы опустили слово «победа». Причем в Китае дата отмечается как государственный праздник, а в юбилейные годовщины празднование сопровождается военными парадами и народными демонстрациями в Пекине и других крупных городах. 3 сентября 1932 года был убит Павлик Морозов, пионер из села Герасимовка Свердловской области. По канонической советской версии, Павлик Морозов донес властям на собственного отца Трофима, укрывавшего хлеб от властей, и отца посадили. Через некоторое время 13-летнего Павлика и его младшего 4-летнего брата Федю нашли мертвыми в лесу. В убийстве обвинили родственников мальчика по отцу – деда, бабку и двоюродного брата, и их расстреляли. А после гибели Павлик Морозов был навечно вписан в историю пионерии под номером 1. Между тем, в истории жизни и смерти Павлика много неясного, и весьма трудно отделить историю борца с кулаками от реальной жизни полуграмотного деревенского паренька из многодетной семьи. Есть и другие версии, помимо официальной. Павлик, устав от издевательств алкоголика отца и деда-деспота, выдал их обоих властям. По другой версии, Павлик донес на своего отца по наущению матери, которую отец бросил с 4 детьми и ушел к другой. Позднее появилась версия о том, что Павлика убили сотрудники НКВД, чтобы развязать себе руки в борьбе с кулаками, а заодно представить подрастающему поколению героя-мученика. Впрочем, следователь, который вел дело, позднее скажет, что арест отца Павлика произошел не по доносу мальчика. Причиной ареста Трофима, бывшего председателя сельсовета, стало задержание двух крестьян с найденными у них бланками с печатями сельсовета. Они показали, что купили их у Трофима Морозова. Эти поддельные справки давали возможность раскулаченным покидать место ссылки. На суде, осудившем Трофима на 10 лет ссылки, показания давала мать Павлика, а сам Павлик лишь подтвердил ее слова. Просто поддержал мать, несправедливо обиженную отцом. А бабка с дедом за это возненавидели его и мать. К тому же, когда Трофим бросил жену и по закону его надел земли перешел к старшему сыну Павлу, так как семья оставалась без средств к существованию. И убив наследника, родственники могли рассчитывать на возврат земельного участка. Современные историки говорят, убийство Павлика Морозова – это семейная бытовая драма без всякого политического подтекста. А Павлик по-детски хотел помочь матери и братьям, так как был старшим сыном. Он думал, что отца на суде просто припугнут и вернут в семью. А его отец после приговора был сослан на строительство Беломорско-Балтийского канала. За ударный труд ему сократили ссылку до 3 лет. Есть сведения, что Трофим Морозов даже получил правительственную награду, жил в Тюмени. О дальнейшей судьбе его ничего не известно. В сентябре 1910 года в Подмосковье открылось первое русское производство граммофонных пластинок – Апрелевский завод грампластинок. Ее основал фабрикант Богдан Васильевич Моль, русский немец. Уже за первый год работы завода было выпущено 400 тысяч граммофонных дисков под маркой «Метрополь Рекорд». Первые пластинки имели два отверстия в центре и проигрывались от середины к краю. После революции апрелевским заводом грампластинок некоторое время руководил сын основателя Иван Богданович Моль. Он имел подданство Германии. Как-то приехал на завод Ленин. Моль предложил Ильичу записать какую-нибудь речь, на что тот охотно согласился. Так вождь мирового пролетариата записал свою первую пластинку. Потом он стал обсуждать с фабрикантом финансовую сторону производства пластинок. И тут Моль сказал: «Нам обещали платить, как иностранным гражданам, в валюте». Ленин на чистом немецком заверил: «Да, хорошо, вы будете получать в валюте». Правда, с той поры Моля никто не видел на фабрике. Ее спешно национализировали. Зато Ленин стал основателем новой традиции записывать для увековечивания голоса партийных вождей. В начале 20-х годов завод в основном только этим и занимался. 3 сентября 1900 года родился многолетний президент Финляндии Урха Калева Кеканин. Он возглавлял Финляндию с 1956 по 1981 годы, послевоенный период и эпоху Холодной войны. Вместе со своим предшественником Юха Паасикиви он был проводником политики, называвшейся на Западе финляндизации, строгий политический нейтралитет и налаживание тесного экономического, культурного и иного сотрудничества с СССР при сохранении тесных отношений с Западом. Этот курс стал известен как линия Паасикиви-Кеканина. В преамбуле Советско-финского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 1948 года было подтверждено стремление Финляндии оставаться в стороне от противоречий между интересами великих держав. Кеканин считал поддерживание финского нейтралитета делом своей жизни и говорил: «Наша политика нейтралитета, как мы неоднократно заявляли, нацелена на то, чтобы вывести Финляндию за пределы внешнеполитических спекуляций». Но на Западе термин «финляндизация» получил негативный оттенок. Так стали обозначать утрату государством национального суверенитета в результате уступок в отношениях с СССР. Более того, некоторые западные политологи не без ехидства утверждали, что Советское политбюро получило фактическое право вето на назначение в финском правительстве. Но это от лукавого. Так было всегда в политике. США постоянно давят на Европу, даже говорят им, что нужно делать. И на Западе это считают в порядке вещей. Так сказать, по праву сильного. Действительно, нейтральная Финляндия поддерживала действия Москвы на международной арене даже в самые критичные моменты Холодной войны. Она не выступила против СССР ни по событиям в Венгрии в 1956 году, ни по событиям в Чехословакии в 1968. Но для Финляндии это была мудрая политика. Кеканин говорил: «К сожалению, нужно было пройти две войны, чтобы понять, что друзей нужно искать как можно ближе к своим границам, а врагов как можно дальше». Финляндия сильно выиграла экономически от сотрудничества с СССР, и ее рост благосостояния продолжался, несмотря ни на какие кризисы. При Кеканине Финляндия стала для Советского Союза надежным окном на Запад. У финского президента сложились прекрасные отношения с Хрущевым, Брежневым, главой Совмина Косыгином. Более того, между Кеканином и Косыгином установились доверительные и дружеские отношения. Они симпатизировали друг другу и часто встречались в неформальной обстановке. А летом 1969-го 69-летний Кеканин и 65-летний Косыгин и вовсе совершили вдвоем переход через Кавказский хребет. Всего прошли около 200 километров через перевалы и спустились к Черному морю. А политическим завещанием Кеканина можно считать его знаменитый афоризм: «Не ищи друзей далеко, а врагов близко».